Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Один из самых радостных, я, по крайней мере, очень на это надеюсь и сделаю для этого все, выпусков программы «Вопросы неофита» на Светлом радио. С Рождеством вас Христовым, друзья! Христос родился, Христос пришел в мир. Мы шли к этому целый год, мы пришли, и мы сегодня кланяемся родившемуся Богомладенцу в Вифлеемской пещере. Из наших ноздрей вырывается пар в холодный воздух, и мы, затаив дыхание, радуемся родившемуся Христу. Мы — это я, Александр Ананьев, ведущий программы «Вопросы неофита», и мой дорогой гость, иеромонах Геннадий Войтишко, который тоже рад. Добрый вечер.
Добрый вечер. С Рождеством Христовым, дорогие.
Да, один из самых светлых, радостных, детских, наверное, праздников и праздников глубоких. Я даже не буду спрашивать, как прошел рождественский пост, как прошла служба праздничная, как вы отметили, что подарили друзьям, что друзья вам подарили, об этом поговорим как-нибудь потом. Сейчас я хочу поговорить о вещах гораздо более глубоких, странных, непонятных, и, наверное, важных, потому что в конечном итоге смысл Рождества Христова в том, чтобы мир изменился.
Да?
Да.
Почему?
Потому что до прихода Христа мир был одним, он был ветхим, дурным, скверным, плохим.
Да ладно?
Да, я в этом уверен. Мы неофиты считаем именно так.
А, понятно.
Вот. А рождение Христа само собой родила, создала мир новый, в противовес ветхому. И отличие радикальное — это мир, в котором есть живой Бог.
А до этого живого Бога не было, да?
До этого не было. Живой Бог родился...
Кто же вас такому научил-то?
Ну как же? Нет, живой Бог — человек, человек. Бог, ставший чем Бога,
да,
человек,
но
конечно.
Но Бог живой, он всегда был от момента идеи сотворения мира до, я
понятно,
думаю, что будет.
Но Бог не был человеком.
Бог вот не Бог был человеком — это важная оговорка. Бог всегда жив и единственный источник жизни, и самый живой во всем мире. А человек, ну, как-то имеет эту жизнь, имеет возможность жить только благодаря причастности этому Богу. Но живой Бог, вот в том смысле, он был всегда. А вот Бога человеком он стал...
Ну, вот спотыкаясь, мы дошли до какого-то...
Это важно, важно уточнение, да, кстати,
да,
важно.
Да, угу. Да. И вот, собственно говоря, чтобы понять, прожить, прочувствовать значение Рождества Христова, я предлагаю нам с отцом Геннадием поговорить сегодня о том, как изменился мир наш, человеческий, земной, которому уже 2024 года, с рождением Христа. Угу. Изменился ли он так, как это хочет Христос? Стал ли он лучше? Насчет чего у меня большие сомнения. А что происходит в этом мире? Что должно происходить? И чем все закончится? Ну вот как-то так. Короткий разговор на час.
Закончится апокалипсисом, Армагеддоном, вторым пришествием Христа, естественно, коль мы про Армагеддон говорим, явлением страшным судом, явлением Нового Иерусалима и нашим радостным восклицанием перед этим: «Маранафа, ей гряди, Господи».
Вот здесь, в студии «Радио Вера», один из моих собеседников, я, честно говоря, не вспомню кто, но он сказал удивительную вещь, которую я прям понял и почувствовал очень сильно. Он сказал, я спрашивал, а когда будет этот конец света, Армагеддон?
Скоро.
Да, это будет очень скоро. Это будет через мгновение /вечность. Для тебя это будет одно и то же. После твоей кончины. То есть ты моргнешь, и вот.
Ну, наверное, да, есть такая логика.
Ну, там же нет ни времени, ни пространства, ни вот тех.
Это вопрос. Если мы молимся об изменении ситуации в контексте умерших людей, да, чтобы они были спасены, они могут пребывать в каких-то страданиях, то вот процесс, который с ними происходит, это все равно некоторая последовательность действий. А там, где есть последовательность действий, там есть время. Как оно протекает? Что такое время там? И что это за реальность после смерти души? Это отдельный разговор, не хочу даже сейчас сказать. Не
видел,
все так просто.
Я сам видел эту фреску, где ангел сворачивает полотно времени и пространства в рулон, потому что оно больше не надо.
Это
там
будет,
нету времени.
Это будет потом, вечность. Уже когда наступит тот самый град Иерусалим, откроется во всей своей полноте. Ох, не все так просто, правда. Еще раз повторю, это отдельный серьезный разговор.
То есть
время
полагаете...
и вечность, время пространства, и пространство и вечность. Что это такое после смерти, что такое после второго пришествия Христа? Не все так просто.
То есть вы полагаете, что я... Ну, если... А я определенно однажды, да? Я там встречаю...
Ну, подождите, может еще случится пришествие Христа при вашей земной жизни? Не надо ограничивать милость Божью.
Мы этого не знаем действительно вполне. Но в любом случае я там встречаю, допустим, Тициана, а он сидит такой, я так устал здесь вообще. Да не может же быть такого. Для него нет времени. Я сижу, жду. Это ты только что пришел.
Во-первых, у него будет и без вас очередь длинная. Знаете, сколько закончишь их Академию изобразительных искусств по всему миру, которые захотят задать вопросы, что это было? Ну да, шутки шутками, но рождественский разговор, да, про смерть?
Ну, да, на самом деле мы действительно хотели поговорить, ну, видите, с вами как-то разговор живо течет туда, куда сам заблаговолит. А должен ли был измениться мир человеческий с рождением Христа?
Я есть уверен, ли такой смысл? Да, я уверен, что должен был, и он изменился. Знаете, конечно, ведь в вашем вопросе столько... это вопрос, в котором куча просматривается и утверждений. Если я скажу, что мир изменился в лучшую сторону, ну, грех, войны, страдания, кровь...
Там сразу же избиение вот этих вифлеемских младенцев.
Ну, можно сказать, что это еще произошло до воскресения Христа, еще не наступило вот то самое что? Вот, явление воскресшего Христа. Можно много всяких вещей сказать. Посмотреть на наш мир нынешний, сколько войн идет.
И всегда шло.
Кровь льется, люди умирают, погибают, страдания, болезни не прекратились. Но я смею утверждать, что мир изменился. Мир изменился удивительным образом. Знаете, мне кажется, чтобы понять, что произошло, вот вспомнить важно слова Христа, который говорит о своих апостолах, вообще, ну, в целом, о Евангелии, как о закваске. Это тесто начало подходить. Вот тесто в ту самую муку с водой брошена эта закваска, христианская закваска, которую это тесто начало поднимать. И оно действительно, это тесто, это начало меняться. Человеческое тесто человеческой природы начало меняться. И общественных отношений в том числе. Знаете, я убежден, что не было бы христианства, никогда невозможно было бы говорить ни о правах человека, ни о какой-то гуманизации отношений людей между людьми. В гуманизации в хорошем смысле, не о пошлином, как это тоже, знаете, у нас нет ничего прекрасного, что человеческая натура не могла бы испортить. Но мир стал в какой-то степени человечнее.
Правильно ли я понимаю, что вот тот апокалипсис, конец этого мира, в том виде, в котором мы его знаем, он будет происходить не одномоментно, вот раз, дзынь, и все, как микроволновка закончила работать, а он будет постепенно скатываться в некую энтропию, разрушение, как в этом Содоме и Гоморре, да, то есть там праведников все меньше, 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 и раз Господь видит, что праведников вообще почти не осталось. И вот, ну, давайте закрываем проект, как бы все, и подводим итоги. Да?
Не уверен, что прям так. Но вообще, на самом деле, тут есть, конечно, как бы несколько измерений. Есть измерение одного отдельно взятого человека, и у него может быть, как христианина, траектория, допустим, вверх. Если мы говорим про все наше человечество, то вполне себе можно говорить о траектории вниз. Да, действительно, и грех нормализуется, беру в кавычках, нормализуется, он становится консенсусом нормальности, да, так надо это признать. Но вот тоже я смотрю средневековую реальность, когда человеческая жизнь могла не стоить ничего. Ну, ничего. Ну, абсолютно. И люди умирали нередко в грязи, в инфекциях, и к этому так спокойно, ну, как спокойно относились. Я занимаюсь генеалогией, и всем, кстати, советую этим заниматься. Это очень интересная тема, очень серьезный сюжет. Но я смотрю, вот количество родившихся крестьянских детей, в том числе каких-то родственников своих предков, я вижу... Рождается, через год умирает. Рождается, умирает. Это какая-то реальность, которая была абсолютно неизбежна. И даже вот 19 век, отношение к ценности человеческой жизни, это одна реальность. И мы смотрим сейчас ценность человеческой жизни. Наверное, другая реакция должна была бы быть. Хотя смотрим на войны, которые происходят, и думаем, где эта ценность человеческой жизни? Смести города с лица земли, ну... в частности, в Палестине, угу. на родине Христа. Ну, норм.
По поводу наших предков, которые жили совсем недолго, одно из самых ярких впечатлений от Венеции, куда мы с супругой как-то по Божьему благословению добрались, это даже не сам памятник на могиле Бродского, сколько, я не знаю, обращали вы внимание или нет, на два надгробных камня справа от этого памятника. Они не имеют отношения к Иосифу Александровичу,
да, да.
но там два похожих памятника. На одном даты 1920-1921, имя ребенка, младенца. На другом, и тут жена просто стояла и плакала минут 10. На другом 1925-1927, и подпись «Обними, братика».
Да, это больно.
Просто на разрыв.
Это больно.
Это
больно.
Просто на разрыв.
Это правда. Да. Но при этом, при всем, и были долгожители, да. Нет, вопрос о том, об отношении к человеку как таковому. Если мы смотрим сейчас на мир и видим, рабство — это невозможно. Ну, кажется, да. Крепостное право, наверное, невозможно. А отношение к здравоохранению, поддержке, оно же во многом мотивировано гуманным отношением человека. А почему? Потому что человеческая жизнь становится все в какой-то степени ценнее и ценнее. Это с одной стороны, а с какой-то степени и происходит девальвация этой человеческой жизни. Тут надо расставлять акценты, про что идет речь. Кто-то может сказать, но это не потому, что... религиозность повлияла на весь этот мир, а потому что люди головой своей дошли, что жизнь человека имеет значение. Я убежден, что осознание ценности человеческой жизни происходит от осознания, какова его цена. Ну, вот в конечном итоге. И цена человеческой жизни – это ровно то, сколько за нее готовы были заплатить и заплатили по реальности. Речь не идет о рынке рабов. Речь идет о том, что сам Бог, жизнь и само существование, которого невозможно ни в какие рамки цены вложить, сам Бог отдает за человека свою жизнь. Он ставит, скажем, обозначает значение, ценность человеческой жизни равной цене своей жизни, своего достоинства. Будучи поражаем на кресте, он это совершает ради человека, для того, чтобы... поднять его до высоты своего достоинства. И подспудно ли, сформулировано, проговорено ли, либо по умолчанию, это осознание так или иначе в человеческой голове остается в той среде, которая, ну, скажем, пропитана или еще остается пропитана христианским духом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос родился в Вифлеемской пещере. С Рождеством Христовым вас, друзья! И, собственно, об этом, по большому счету, мы и говорим сегодня в программе «Вопросы неофита» с иеромонахом Геннадием Войтишко. В частности, говорим о том, насколько изменился мир с приходом Христа в этот мир, насколько он должен был измениться. И вот здесь я хочу с вами поговорить о том, каким должен был бы быть мир, по мнению Христа. Он же говорит об этом прямо.
Угу.
Каким? Я не хочу, а, Господи, ну Христос, он не, мало того, что хочет, да, он еще вот по щелчку может сделать.
Может, да.
Так, чтобы так и было.
Но он не может ничего сделать по щелчку или без щелчка с человеческим сердцем. Вот этот же орган автономный от Бога.
Да ладно. Я знаю немало историй, когда, скажем так, мужик вел себя недостойно, крайне недостойно.
Угу.
А потом Господь тронул его сердце. И это вообще без сомнений. Ни хирург, ни милиционер, ни тетя-судья, а Господь тронул его сердце, и он изменился. Стало быть, можно.
Изменился он, но не изменил его Бог. Это очень важный момент. Вот это прикосновение, все стою и стучу перед дверьми этого сердца, да?
Угу.
И кто мне откроет, у того я буду жить. Так говорит Господь, если так совсем упростить эту фразу из Священного Писания. Но, значит, у него еще оставались силы впустить того самого Христа. Может, обессиленный открыл эту дверь, и дальше ничего не оставалось. Входи, Господи.
Или закончились силы идти от Бога.
Это тоже верно. Это тоже верно. Господь находит лучший момент, когда у нас есть возможность и какой-то еще шанс обратиться к Нему. Вот способность слышать Бога – это ключевая способность человека духовного. Она была и в Ветхом Завете, то есть в той самой реальности истории до Рождества Христова, и сон праведников ветхозаветных, которых мы знаем, они слышали Бога и следовали за Ним. Но чего стоит история про Авраама, уже пожилой дядька, там, 74, кажется, года ему было, когда он слышал «Встань, выйди из Ура Халдейского». Ну, это что это такое? Со всей своей семьей, со всем своим скарбом он встал и пошел. Ну, и там другие какие-то люди, которые приводились. Вот получается так, что в какой-то степени общества могут слышать голос Божий и следовать этому призыву и голосу Божию. Но самое, наверное, ценное, и, наверное, такова реальность отношений с Богом, что он общается прежде всего личность к личности, с человеками в отдельности, которые сообразуют некую реальность, которая называется народ. Этот народ способен слышать голос Божий, или он способен слышать только свои хотелки? И тогда принимаются решения в этом народе греховные, когда грех возводится в ранг национального консенсуса. Но в этом смысле тоже не новость. Когда Моисей заходит на гору для того, чтобы говорить с Господом, а в это время перед этим народ избранный согласился принять заповеди Божии, и тут вдруг начинает рассуждать, а где этот Моисей, а был ли этот Моисей вообще? Нам нужен Бог. Ну, это нормальная потребность, нам нужен Бог. Так соорудим же себе золотого тельца, и дальше понеслось то, что понеслось. Вот. То же самое в реальности обычной нашей нынешней жизни. Да, все знают Христа, но именем Христа, если мы говорим про христианскую цивилизацию, именем Христа творятся совершенно дикие вещи, потому что не Христос мотивирует человека поступать так или иначе, а грехи человеческие.
Но вот человек, знающий Христа, не будет.
Ну вот,
человек, слышавший о Христе,
да,
может.
Может, да.
А человек, знающий Христа, у него
очень точная
не
поправка.
Поднимется.
Очень точная поправка, потому что знать Бога и знать о Боге есть большая разница. Как говорят у нас в Одессе. Вы понимаете, да, почему я осекся? Вот. Но проживание вместе есть познание. Вот такое интимное сближение есть в библейском контексте познание. Знаете, еще что важное произошло? Это может быть самое главное, что теперь у нас изменилось реальность отношений с Богом. Что имею в виду? Только благодаря Боговоплощению, только благодаря тому, что Бог стал человеком, и эта человеческая природа погибла на кресте и была воскрешена и вознесена вот в святая святых, в Святой Троице, да, получается так. Общность, наша общность, наше единство с этой Троицей, конечно, стала намного более глубокой. И это предвкушение глубины еще предстоящей мы уже начинаем ощущать сейчас в таинстве Евхаристии. Потому что вот как-то для людей ныне живущих Евхаристия – это какой-то такой процесс только про здесь и сейчас, а на самом деле он про предвкушение той самой грядущей вечности и того самого грядущего Нового Иерусалима. Вот что появилось. Евхаристия и глубина единство с Богом изменилось с пришествием Христа, и это ощутимо, и это меняет народы, могу точно об этом сказать.
Есть какое-то ощущение, что... Я знаю, что я вам однажды предложил поговорить о значении и истории волхвов, угу. и вы благоразумно отказались от этой темы, да, потому да, что говорить там особо не о чем, да?
Ну, как по мне, да.
Да. Меня...
Я не люблю апокрифы.
Хорошо, но пусть это будет некая легенда, которую придумали люди вокруг рождения Христа, которая не вызывает сомнений, но вот...
Нюанс. А, и у нас есть достоверные сведения, которые мы имеем, например, в Евангелиях,
да.
но есть нечто, что вокруг.
Но, в общем, для меня вот эти вот, вот это вот три замечательных человека, которые якобы принесли вот эти дары...
Ну, не вот. Якобы, они точно принесли, каковы дары... И где они жили, чем занимались, и что потом с ними приключилось, это уже другой разговор.
Хорошо. А, вот для меня они образ того мира, который, вот, собственно, должен был измениться,
угу.
но не изменился. Как я себе вижу эту историю? Пришли три человека, которые не просто там удивились, увидев, они знали, куда они идут.
Угу.
Они знали, что родился Бог на земле. Это главное событие в истории человечества. Вот она, Вифлеемская звезда, вот он, родившийся Богом младенец. Казалось бы, их жизнь вот с этого мгновения должна полностью поменяться. Они, ну это же не просто хороший человек родился, это Бог.
Угу.
Что бы сделал я? Странное предположение, тем не менее. Да я бы не отступил от него никогда, потому что это Бог.
Угу.
Ну, не отступил бы. Какой смысл мне идти куда-то?
Угу.
Что сделали они? Они постояли и сказали, ну что, пойдем домой? Пойдем. А, как изменился мир? Ну, мы просто пойдем другой дорогой. Все. Понимаете?
Вы знаете, что с ними дальше произошло?
Но, судя по тому, что мы ничего не знаем о том, что с ними произошло дальше, в общем, ничего такого значимого.
Ну, я думаю, что не стоит так сразу. Вы что-то там говорили, что предстанем и будем беседовать с Тицианом, но я думаю, что волхвам тоже можно задать вопрос, что с вами было, почему вы не остались?
Да.
И почему вы пошли назад?
Но, судя по всему, они не проповедовали.
Ну, судя по всему, нет. Но мы не знаем об этом. Мы знаем, что апостол Марк пошел на восток.
Если предположить, что эта история правда хотя бы в каком-нибудь ключе...
Но она правда, во всяком случае, в евангельском содержании, да?
Да, но почему? Почему не изменился мир, почему не изменились эти люди?
Я не знаю про них ничего, вот откровенно говоря, вот из тех достоверных источников. Может, у меня мозги квадратно-гнездовые, которые требуют достоверных источников.
Мы говорим про этот мир, который вот тоже сказал, ну да, да,
мир родился. Нет, мир изменился. Вы знаете, что самое важное, в чем, наверное, глобальное изменение этого мира, имя Иисуса Христа начинает знать все больше и больше людей во всем мире. Это вот один из таких признаков конца этого мира – узнать имя Божие, чтобы Евангелие было проповедано по всей земле, всем народам. Оно должно быть проповедано. И эта реальность действительно происходит. Вот как-то однажды мы с вами говорили о католиках, протестантах, о миллиардах. Самое большое количество сейчас католиков, например, в частности, в Латинской Америке, самая большая страна – Бразилия, ну, там какие-то гигантские цифры, Африка. Нигерия, Юго-Восточная Азия, и все они, эти люди, казалось бы, далекие от нашего европейского христианского нарратива, извините за это слово, нашего повествования о Евангелии, о Христе, они знают имя Божие, они знают имя Христово, они стараются как-то, как могут, наверное, жить по Евангелию. Я имею такую надежду, хотя, конечно, глядя на ситуацию с фавелами в Бразилии. Фавелы — это такие трущобы, в которых дикая преступность, криминалитет и прочее безобразие.
Мытищ.
Да ну ладно.
Это образ.
Александр, не видите Бога. Сравнивать мытищи с фавелами, ну, Господь может вам показать реальность фавел.
Одно время дважды попал в очень такие замысловатые истории. Это у меня индивидуальное, так сказать...
Мировосприятие.
Да, образ фавел в сознании современного человека.
Да, но люди даже в мытищах знают Бога. Даже те, с которыми вам приключилось пообщаться.
Те вряд ли.
Но суть в том, что это Евангелие должно быть проповедано. А зачем? Потому что это не история про морально-этическую систему. Для того, чтобы говорить о морали и нравственности, не надо было быть Богом и приходить в этот мир. Достаточно было какого-то очень интересного, яркого проповедника, миссионера. Да, любите, вот спросить их апостолов было бы достаточно, или какой-нибудь Иоанн Креститель, вдруг услышав бы повеление, пошел бы по всему миру проповедовать, его ученики дальше пошли. Просто история Евангелия, евангельский посыл – это не про хорошие правила поведения, которые должны изменить нравственную систему человека или общества. Это не про нравственность. Нравственность в данном случае – это, извините за такое, может, грубоватенькое выражение, побочный продукт твоих отношений с Богом. То, как ты меняешься в соответствии с этими отношениями с Богом, как преображается твое сердце, ум, душа, естественно, имеет выражение и отражение в том, как ты поступаешь, как ты себя ведешь. И в этом смысле нравственное проявление тебя как такового, оно тоже имеет здесь некий видимый образ.
Ой, какой хороший поворот разговора. Давайте сейчас перейдем от мира к человеку и сравним мир, в котором родился Христос, с человеком, который крестился, скажем, в 40 лет. И что с ним происходит? Что с ним должно происходить? И что с ним происходит? И в конечном итоге упремся в вечное, что такое хорошо и что такое плохо, и вообще бывает ли в этом мире хорошо и плохо, или
да,
есть
бывает.
Только...
Бывает, конечно.
Ой, у меня другой взгляд на этот вопрос. Об этом поговорим через минуту. Полезная информация на Радио Вера. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Один из самых удивительных разговоров, тем более приятно, что это один из первых разговоров в наступившем 2024 году и первый праздничный разговор по Рождеству Христову в этом году. С Рождеством вас, друзья! Я Александр Ананьев, беседую сегодня с иеромонахом Геннадием Войтишко, и разговор у нас, ну, как это часто бывает с таким собеседником, как отец Геннадий, обо всем на свете, но в русле того, что Христос родился и как это изменило наш мир, как должно было изменить, как это должно было изменить в конечном итоге меня, изменить или вообще. Давайте так, я начну издалека. Что такое хороший человек? Что такое плохой человек? Уместны ли, правомочны ли такие определения в отношении человека?
Я убежден, что уместно, вполне себе.
Я убежден, что нет, и вот почему. Помните историю о добром самаритянине?
Да, конечно.
Я спрашиваю отца Геннадия Войтишко, помнит ли он притчу.
Не, я могу забывать, у меня иногда крыша едет от усталости, что я себя не помню.
В общем, и по Достоевскому, в частности, и по жизни в целом, я недавно осознал прям очень четко, что это не история о трех или там четырех разных людях, это история об одном человеке. В нас и разбойник, который избил этого человека, в нас и этот несчастный, который лежит на обочине, в нас и эти люди, которые прошли мимо и не помогли, в нас и тот человек, который остановился и помог.
Да, такое бывает.
Из этого один очень простой вывод. Мы не хороший, мы не плохой. Мы тот, кто проявляется в той или иной ситуации, в тех или иных обстоятельствах.
Я бы вам предложил тогда... подмену тезиса. Я бы предложил вам новое понятие вместо хороший, плохой, здоровый или больной. И вот здесь, мне кажется, это, кстати, будет более соответствовать православной традиции, потому что, конечно же, вот восприятие того, что произошло в Эдемском саду с Адамом и Евой, это про тотальное поражение всей природы человека, про превращение ее в смертную, тленную, страстную, склонную к греху и подчиненную дьяволу. И в этом смысле это, наверное, какой-то полукрай, ну, вообще катастрофы человеческого состояния. И если мы смотрим на нынешнее состояние человека, в какой степени он здоров? Конечно, эта история будет относительности, потому что предел вот красоты человечества, оно будет в Бога-человеке Иисусе Христе, в воскресшей Его телесности, да, вот как он воскрес, вот каков он стал после воскресения по человечеству своему, не по божественной своей какой-то, да, части, а именно по человечеству. Вот это есть на сегодняшний момент такой эталонный человек, здоровый, имеющий жизнь в полноте и так далее, и так далее. Это жизнь, соединенная со своим отцом и вот пребывание в этой троице. Теперь мы говорим о простом человеке, обычном человеке. И у каждого из нас, я думаю, что это есть степень здоровья, не только физического, а прежде всего духовного, коль мы об этом говорим. И это духовное здоровье имеет вполне себе выражение, в том числе в поступках, в словах, действиях, мыслях. Вот. И есть четкие критерии, я думаю, что, которые бы раскрывали бы или диагностировали бы состояние человека. Вот я думаю, что все-таки лучше говорить о здоровье человека, духовном прежде всего, и нравственном, да. Но понимаете, когда сейчас говорят о нравственности, духовно-нравственных ценностях, мне это не очень понятно, потому что в отрыве от религиозного контекста для меня все рассыпается, потому что для меня вот именно в Евангелии есть критерий здоровья твоего. Ты здоров или ты совсем уже улетел на бекрень? Что с тобой происходит, что с твоим умом, что с твоим сердцем происходит. Вспоминаемая 25 глава Евангелия от Матфея как раз-таки о состоянии человека, способного идти к больному, помогать, заботиться. Тому же самому вот вы про лежащего на дороге из Иерихона в Иерусалим вспомнили. Ведь если присутствует во мне способность проходить мимо лежащего окровавленного человека, и при этом я священник, да, но что-то не так у меня с головой и сердцем. Понимаете, это не про способность, а про твою реальную жизнь. И вот должна твое исцеление, признаками твоего исцеления будет являться то, что в тебе того самого доброго самарянина будет больше. Я думаю, что один из самых главных трудов, который должен предпринимать человек в себе, прежде всего, направлен на то, чтобы место Богу в тебе было больше. Максимум больше. Это какой-то такой труд, когда твое сердце было бы наполнено его волей, его жизнью, его красотой, его любовью, вместо твоих там хотелок твоей падшей поврежденной природы. Но это непростой процесс. Но если... Но сейчас мы можем говорить вот в контексте нашей темы, да, передачи. У нас есть такая возможность. У нас это преображение этой природы человека не умозрительное, не просто на уровне такого духовного, но и прям природного, да.
До рождения Христа было Писание, и такая же возможность была и у ветхого человека до, собственно, начала нашей эры.
Я думаю, что это преображение человека происходит в той самой глубине единства, соединение с Богом, которое стало возможным только благодаря Евхаристии, чего не было до, ну, вот все ветхозаветные времена.
И чего были тогда лишены люди?
А я, знаете, вам скажу, вот вы ж со своей женой не поженились в один день с ней знакомства, правда, да?
Насколько через три дня.
Да ну ладно.
Ну, образно говоря.
Ну ладно. Вот
ну,
это
хорошо,
образно
полгода.
Говоря. Вот смотрите, вот эти три дня вы встретились, увидели, знакомились, и... Вот то чувство, та общность, которая между вами возникает до того момента, когда вы пошли под венец. Можно назвать это ветхозаветной историей? Можно, и это она и есть. Это влюбленность, это настоящая глубина чувств, переживаний, общения. Да, это вот все про это. И Ветхий Завет — это такое время влюбленности, может быть, там разных каких-то ситуаций. Это понятно, все это понятно. Если просто проводить эту метафору. Но как только вы стали мужем и женой, соединились в плоть единую, а что происходит с человеком, который становится причастным в Евхаристии Богу? Он соединяется со Христом духовно, душевно и в том числе и телесно. Это удивительная степень и глубина единства, которая, еще раз подчеркну, только есть предвкушение той глубины единства, которая наступит в момент вот раскрытия всей полноты Царствия и того самого Небесного Иерусалима. Но не надо говорить, что не было этой влюбленности в Бога и отношений с Богом до пришествия Христа. Степень глубины, степень единства.
Ну, влюбленность закончилась, и лишний вес набрал. Ну, то есть стал хуже.
Я вам хочу сказать, что да, мы точно так же и в нашей церковной жизни отучняемся. Ну, извините, давайте не церковным языком, а нормальным человеческим, жирнее. Да, мы вдруг себе понимаем, что мы можем ходить в драных кальсонах каких-нибудь, по дому, игнорируя, что жена на тебя все равно смотрит, как на того самого прекрасного парня.
А куда
парня.
Она денется?
Ну, куда денется? Встанет и выйдет и скажет, ну что это такое вообще за безобразие?
У него у нас две ипотеки не встанет.
Везет вам, в кавычках. Ну, слава богу, что есть такая возможность. Но я к чему? Да, и в реальности церковной такое же ожирнение умов и сердец происходит. Да, вот эта вот самоуспокоенность, отсутствие труда, работы над собой тоже приводит к такому ожирнению и этим растянутым кальсонам и дыркам на коленях. Да, это факт, это реальность. Просто жизнь человека, вот много раз мы уже с вами об этом говорили, она похожа на эскалатор, который движется не вверх, а вниз, а для того, чтобы оставаться хотя бы на одном уровне, надо хоть какие-то шаги предпринимать вверх.
Угу. Я крестился в 40 лет. Я после крещения едва ли стал лучше.
А вы что так о себе сурово?
Ну, а с чего бы я стал лучше? Но качественно я не изменился.
Какими критериями вы меряете?
Суммой поступков и достижений.
А вот для того, чтобы разобраться, что с вами происходит, понятно, что критичность к себе – это важно. Для этого и нужен суд, который скажет: «Александр, принял меня там, посетил меня там, войди в радость».
Ну, понятно. Я имею в виду, что вот в жизни человека, да, есть крещение, угу. И мне кажется, что это нечто большее и другого качества, угу. Другой природы вообще, угу. События.
Да.
Не которое вот меняет человека. То есть он был зеленым, потом крестился и стал синим.
Некоторые так бывают. Иногда так бывает.
Но я не встречал такого.
Бывает, я встречал. Это удивительно, конечно.
После крещения человек менялся. Ну,
прям реально. Это какие-то удивительные вещи, удивительные события, факты, которые тебя восхищают и вдохновляют, по большому счету. А иногда этот процесс...
Человек должен меняться или все индивидуально?
Ну, что значит должен, понимаете?
Крещение
вот же. Вы, став мужем со своей женой, меняетесь, влияете друг на друга?
Да. Не в лучшую
да
сторону.
Ладно,
ну, серьезно,
да,
не в лучшую
ну,
сторону.
Ладно, понятно, что... Ну, что значит, еще раз говорю, критерий, какой критерий? Вы стали более жестокосердным, вы стали более безразличным. Может, приобретаются, конечно, какие-то профдеформационные вещи.
Ну, конечно, приобретается, какое-то равнодушие, спокойствие, безразличие.
Но вы-то это видите, и
вижу,
для вас это не
вижу.
Норм.
Да.
Вот, а в других обстоятельствах, может быть, было бы норм. Понимаете, мы недооценим часто тот труд, который Бог предпринимает в нашем сердце, который кажется иногда невидимым. А когда, знаете, это проявляется? Проявляется в состоянии кризиса. Вот в состоянии кризиса, я не знаю, там, семейных ли отношений, какой-то конфликтной ситуации на работе, вы вдруг обнаруживаете... Кто вы есть на самом деле? И это то же самое произойдет на страшном суде. Обнаружится, кто мы есть на самом деле. И для того, чтобы это не было так, знаете, врасплох, делай, что должен.
Но вот то, что я сейчас рассказал, это не следствие моего острого желания публичной исповеди в эфире Светлого радио, а это пример того, что должно было бы произойти с миром, с рождением в этом мире Христа. Вот вы говорите, человек меняется, и мир также должен был поменяться.
Должен был бы идеально быть, но он не будет. Но, понимаете, Царствие Божие не от мира сего, в этом весь нюанс. И вот, понимаете, от мира сего, да, политические сообщества, государственные формации, международные отношения.
Это все противно Христу?
Вот, да нет, это слушайте, ну как песок и камень. Ну они есть и есть, дождь падает и падает. Если возникает реальность абсолютнейшего зла, а войны, они про зло. Ни одна война не является...
Подождите, Христос говорил про войны, говорит, не ужасайтесь?
Ну, не ужасайтесь, но он не говорит о том, что война – это классно вообще.
Не классно, это нормально.
Нет, он не говорит нормально. Он говорит, не ужасайтесь.
Должно быть.
Они будут происходить, но вы не ужасайтесь, потому что, кстати, тоже в другом месте, а только о слухах грядущих событий будут люди издыхать. Это прям цитата, дословное слово, вот я сейчас привожу цитату. издыхать только от грядущих слухов, грядущих событий. И Христос предупреждает: не бойся, стадо малое, не бойтесь, люди, совершайте свой труд, совершайте, живите в этих отношениях с Богом, живите в отношениях со мной, по большому счету. А все, что будет происходить, то будет происходить, как и происходило. Но вы-то себя видите по-другому, понимаете? Вот есть разница поступить каждому человеку в отдельном моменте истории. Я вот буквально на днях посмотрел фильм, замечательный фильм, «Мюнхен накануне событий», как-то так он называется, или «Накануне войны», «Мюнхен накануне войны». Прекрасный фильм. И там рассказывается о человеке, который мог, находясь буквально один на один с Гитлером, просто выстрелить в него. И он этого не делает. И этот выбор человека в моменте истории, как ему поступить, что ему сделать. Есть масса примеров, когда поведение одного человека, одной маленькой песчинки в этой груди волн океана может менять всю историю человека, человечества. Не знаю, кто-то нажмет на кнопку ядерки, и дальше будем как-то выгребать.
Раскольников убил бабушку.
Раскольников убил бабушку.
По тем же вот тоже он увидел, что так мир будет лучше.
Раскольников это сделал не потому, что, Родион Романович, не потому, что думал, что мир станет лучше. На самом деле, все равно больной. Вот то, что происходило с Раскольниковым хорошо иллюстрируется его бредовым состоянием, это если температура, я совершенно шалелым метанием по Петербургу, вот после того, что произошло. И эта реальность, которая вылезла наружу, она на самом деле была у него внутри. И как это исцеление его происходит, телесное дальше, и его ментальное и духовное, ну, Достоевский как-то это пытается раскрыть. Но нет, безусловно.
Ну, это я к тому, можно ли убить человека во благо. Ни при каких обстоятельствах не бывает такого, чтобы ты убил человека и стало хорошо.
Трагедия. Это всегда трагедия. Это всегда трагедия, да. Хотя, например, если мы откроем документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», там четким черным по белому сказано, что смертная казнь не является запрещенным с точки зрения религиозного вот, миропонимания православия, но мы призываем продолжать мораторий на применение смертной казни в силу того, что часто мы имеем неправосудные решения, а они становятся средством мести, например.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Вопросы неофита» на радио «Вера», и у вас, друзья, слушающих радиостанцию в эти минуты, могло сложиться ощущение, что мы с отцом Геннадием поставили перед собой ну, какую-то странную задачу испортить вам настроение в этот светлый день рассказами о самых черных страницах человеческой истории и самых темных уголках человеческой души. Это не так. Мы все-таки надеемся, что нам удастся сохранить праздничное настроение. Говорим мы сегодня о том, как изменился мир с приходом в этот мир Спасителя, с рождением в этом мире Христа. Пока получается слабо. В том смысле, что мало утешительного звучит пока в этой программе. Мир сильно не поменялся. В теории должен был, на практике нет. И вот как я сформулирую следующий свой вопрос. У Христа есть некий план. Угу. Он же не просто так приходит в этот мир.
Конечно.
Господь не просто так становится человеком. У него есть план. Такой to-do-лист, задачи. Угу. Тактические, стратегические, ну вот как-то все. Вот. И задачи это не его собственные. Это задачи для нас. Ну, для живущих в этом мире. Для меня, для вас, для тех, кто был 2000 лет назад и будет, даст Бог, через 2000 лет. И вот он смотрит на... Он, значит, сделал все, что должен был... Это было непросто. Это далось ему ценой невероятной жертвы. Он проходит через эту жертву. Он делает все, что должен был сделать. И вот теперь он смотрит на результат.
Нет, результат не сейчас.
Ну как?
Вот. Результат будет по итогам страшного суда.
Я к чему? Я закончу вопрос. А можем ли мы в теории разочаровать Христа результатом, чтобы он сказал, знаете, не вышло.
Знаете, для того, чтобы разочаровать, надо очаровать, а очарованность — это некая такая не очень правдивая информация о событиях происходящих и о человеке, например. Вот настолько все в розовых красках, что вдруг оказывается это не так. Христос знает о нас больше, чем каждый из нас о самих себе. Вот в этом удивительный парадокс. И именно поэтому он тебе по-настоящему помогает стать лучше, измениться, отойти от смерти, войти в жизнь, полноту жизни. И в этом смысле, если уж пользоваться вашей терминологией, я думаю, что у него нет никаких иллюзий по поводу того, кто мы есть на самом деле и кто мы есть как общество, как народы, как люди в отдельности.
Все идет по плану?
Я уверен, что да. В любом случае, Бог знает, что делает, и выполнит то, что Он задумал.
Как это соотносится с тем, что Бог не управляет человеком, человек свободен, и человек по-прежнему может накосячить и испортить все то хорошее, что должно было появиться с приходом в этот мир Христа?
Бог побуждает, но не ломает человека об колено. И у человека есть возможности выбора и совершения тех поступков, которые он совершает. Но я думаю, что в глобальном смысле все равно Бог вмешивается в историю человечества для того, чтобы остановить от каких-то глобальных катастроф. Но, повторюсь, никто не застрахован от того, что кто-то нажмет кнопку ядерки и конец. Да, никто даже не переживет этой ядерной зимы. Но Господь что-то делает, чтобы этого не произошло. Я думаю, что в какие-то глобальные моменты истории Бог напрямую директивно вмешивается. Я в этом лично убежден. Я видел это и с точки зрения истории, когда мы читаем Священное Писание и того Завета, и, кстати, этого Завета. Вот, когда не готов Христос был еще отдать свою жизнь, и народ на него готов накинуться, готов был и сбросить его со скалы, он прошел через толпу и остался живой, потому что не к времени. И в этом смысле я думаю, что Господь вмешивается в историю и исторические процессы человечества для того, чтобы ни ко времени не произошло что-то страшного и непоправимого. Но он это делает. А план Бога – всем спастись и в разум истины прийти. Все точно так или иначе окажутся перед ним в тот момент его пришествия. Он говорит об этих событиях как абсолютно не такой, знаете, легкой прогулкой с приключениями и впечатлениями. Это удивительно страшное событие будет. Каково оно будет для всех людей? Для кого-то радостным, для кого-то ужасным. Кто-то будет издыхать от ощущения грядущих событий, а кто-то будет петь «Ей гряди Господи», то есть «Маранафа» на этом языке. Вот. Кто-то будет ждать этого страшного суда и небесного Иерусалима, а кто-то будет бежать от него, куда он может только бежать. Я думаю, что это вопрос всего того, что происходит сейчас здесь с нами и с народами нашими, с людьми, с всем человечеством. Это такое маленькое предчувствие, предвкушение грядущих событий. И для кого-то это предвкушение уже с такой сладостью и радостью, но с тревогой, да, потому что дурен тот человек, который, да, будучи умным, говорит о себе: «Я самый умный». Девочка была красивой, но беда была ее в том, что она об этом знала. Моя любимая поговорка на самом-то деле. И в этом смысле христианин был добродетельным, но беда его была в том, что он об этом знал. Вот не дай Бог нам в это скатиться, потому что при всех наших добродетелях, если они имеют в себе одну червоточину под названием «я», «me, myself and I», вот это самая гордыня, гордость, она не стоит ровным счетом ничего, потому что это то, что тебя отсоединяет, отрезает от этой самой личности, о которой мы сегодня говорим и так радуемся, ее пришествию в этот мир, Иисуса Христа.
У нас осталось 5 минут, даже меньше, и за эти 5 минут я хотел бы попросить вас ответить вот на какой вопрос. Условно, 2 года назад я праздновал Рождество Христово, угу. И это меня не изменило. Ну, ничего со мной такого не произошло. Да, я там ждал, был рождественский пост, потом рождественское богослужение, Рождество, святки, ничего не произошло. Год назад было то же самое. Вот сейчас Рождество. Как сделать так, чтобы оно меня изменило в той степени, в которой рождение Христа должно было изменить этот мир? Угу. То есть каждый раз какое-то такое, знаете, разочарование небольшое от себя, что вот Христос же родился, вот... А ничего не поменялось. Саша, да, покушал нормально, Саша, отдохнул как следует.
Дорогой Александр, Ну, вот есть у нас людей, выросших в советском прошлом, жить от съезда к съезду. Кто не знает, это съезды партии речь шла, и к ним какие-то достижения должны были быть пятилеток, а если не случалось, то что, катастрофа. Ну, люди старшего возраста понимают, о чем я говорю. И вот к празднику, к дню Октябрьской революции должно то-то произойти. Ну, это не совсем так. Но расскажу вам историю, одну замечательную историю, которую я услышал буквально вот на днях, оказавшись на конференции по педагогике в Казани. Замечательное событие, связанное с 300-летием Казанской семинарии. И вот одна из женщин, рассказывая о том, как они с ребятами занимаются благотворительностью, сказала такую историю. Они оказались в психоневрологическом каком-то санатории подмосковном. Привезли игрушки, как это обычно бывает. Наши ребята из воскресных школ уже наладили поездки, и вот они, эти ребята абсолютно обеспеченные московские, нет, не мажор, обычные ребята, видят картину. Достается из машины пакет, прозрачный пакет с игрушками. Это, в этом пакете какой-то робот. Ну, обычный робот, тоже БУ, кстати, между прочим. И вот два ребятенка из этого психоневрологического санатория заметили. Пацанчики, сколько там было им, там 12 или 14 даже лет, они увидели этого робота, попросили помочь перенести этот пакет с игрушками куда-то, трясущимися прям руками. Они совершенно были удивлены. И с затаением радости смотрели на этот пакет. И вот эта женщина, которая организовывает эти поездки, вопреки всем правилам, которые они же сами для себя установили, задается вопрос: а вы хотите, этот робот может быть вашим? Да, конечно, мы хотим. И она достает из этого пакета этого робота и отдает этим ребятам. Они его прижали к себе, к своей груди. Ну и куда-то там побежали, где-то его спрятали, что-то такое дальше произошло. Эта история не про этих ребят, а про тех наших ребят из воскресных школ, которые смотрели на эту ситуацию. Парни, ребята, которых там по два айфона, сытая, прекрасная жизнь, и они увидели новую реальность. И этот момент для них стал моментом откровения их внутреннего, если хотите, преображения. Мы не знаем, как это может, в какой момент может случиться и при каких обстоятельствах. Вы пойдете в благостном своем состоянии на рождественскую службу или будете возвращаться после нее и увидите совершенно неприглядную картину бездомного человека, или же что-то другое может произойти. И всякий раз в этом моменте истории вашей личной может случиться то, что преобразит ваше сердце. Оно не к празднику, оно не по случаю съезда партии, а по случаю какого-то вновь и вновь стука в ваше сердце Христа, и вы можете открыть. Кстати, хорошая традиция на Рождество, и почему-то она как-то так потерялась у нас, во всяком случае, в России, у многих, не у всех, но у многих, оставлять место за праздничным столом пустым для Христа, который может прийти в лице другого человека, совершенно вам незнакомого, в том числе и бездомного.
Это у иудеев есть вот эта традиция строить эти домики во дворах для странников пришедших.
Да,
не
да.
Так давно смотрел фильм какой-то чудесный, совершенно не помню, как называется, но гениальный фильм, очень хороший, очень-очень. Вот как раз про эту традицию.
Ну, она, это, кстати, очень христианская традиция, кстати, в Европе соблюдается оставлять места за столом для возможных странников, путников или людей бездомных, или кому одиноко сейчас. Кстати, это тоже важный момент. Вы прекрасно знаете, что ваших соседей. Нет, не знаете. Многие не знают. В больших башнях мегаполисов люди не знают
имена соседей. Почему? Мы знаем друг друга. Да. Не скажу, что мы как-то довольны этим фактом, мы просто знаем и как-то спокойно к этому
вот
относимся.
Повод. Вот видите, Рождество, прийти с пирогом к соседям и сказать: ребят, Христос родился.
Ну вот, ладно, хорошо. Так и сделаем. Вот умеете. Спасибо. К сожалению, опять сейчас подошел к концу, и ощущение такое, что и 2 минуты не прошло. Значит, все было правильно. А все благодаря вам. Сегодня мы беседовали с иеромонахом Геннадием Войтишко. Я не буду просить вас формулировать какие-то пожелания. Вы только что сказали очень важные вещи. Они, в общем, ценнее любых. Будьте здоровы, счастливы, и пусть у вас будут богатые дети. Нет, пусть у ваших детей будут богатые родители. Спасибо вам большое.
Слава Богу, и вам спасибо.
С Рождеством Христовым, друзья. С праздником. Всего доброго. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».